Но вот что плохо. У гусака была разрушена броня на правой ходильной конечности экоскелета. Это если в технически точных терминах. А нормальным языком ногу нашему сержанту разнесло до самой кости. Из дырок в экоброне стекала вода, которой гусак успел набраться в объятиях подводного урода. Правда, если Милитум правильно оценил обстановку, система регенерации должна была залатать наглухо зазор между кожей гусака и внутренней поверхностью экоброни, поставить эдакую перепоночку выше колена, чтобы воздух не выходил, иначе говоря. Или хоть помедленнее выходил. Я машинально проверил счетчики боезапасов в Сьюздале и Тандере. Хотя уж по Тандеру так точно мог бы и сам сообразить, что 7 гранат еще есть. Информация по Сьюздале была не столь радостной. Основной боекомплект в рукаве двухпотоковой подачи был почти исчерпан. Оставалось всего 19 патронов. Дополнительный боекомплект в 5 магазинах по 20 патронов был на месте, но их нужно было менять вручную, что не очень-то удобно. При этом 2 магазина из 5 были маркированы как поврежденные. В принципе, неудивительно. В такой молотиловке их могло испортить что угодно, даже компенсаторная струя чьей-то Сьюздали. Магазины-то носятся на поясе вне основной теплоизоляции.
«Сеньор Гусак, ну как вы там?» «Ничего, терпимо. Спасибо, Серж. Ты настоящая барракуда».
Говорил гусак отрывисто, что было не в его манере. Значит, ему очень больно. Значит, ранение очень серьезное, и притом нервные окончания заблокировать полностью не удается, потому что умный Милитум боится обдолбить сержанта наркотой до потери сознания.
«Настоящая барракуда, похоже, там в воде, как ей и положено».
Более подходящих слов для этой ситуации у меня не нашлось. На самом деле я был тронут словами гусака. И одновременно мелькнула неожиданно ясная и простая мысль – нам отсюда не выбраться. События не позволили мне предаваться унынию слишком долго. Дважды рявкнула Сьюздаль, и ровнёхонько там, где я несколько мгновений назад расстрелял четырехглазого монстра, появился мокрый, как воробей, оборванец-здоровяк, в котором я спустя еще одно мгновение признал Зага. Его эко-броня была разрушена почти полностью. Собственно, от нее остались только невнятные крошащиеся лохмотья на плечах, правый спинной обтекатель, брюшной сегмент брони с плоскими кислородными патронами и ботинки с глидерами. Последние, к моему грандиозному изумлению, работали. Заг летел над водой. Из этого вытекало, что цел и Милитум, прикрепленный поверх черного трико из умной кожи на животе. Я сообразил, что его Милитум перевел все системы, какие мог, на запасные источники энергии, расположенные непосредственно возле глидеров. Увы, на них Загу не протянуть и 15 минут. Шлем на Заге отсутствовал. К счастью, экстренная кислородная маска успела залепить Загу всю морду. Выглядел он в ней приблизительно как закатанный в пленку мороженый палтус. И все-таки был жив, сукин кот. Итак, нас четверо, а не трое. Заг подлетел к нам и промычал сквозь свой прозрачный намордник что-то вроде полундра. Да кто ж спорит, натурально полундра. Тут я разглядел, что его бока располосованы так, как в страшном сне не приснится. На фоне умной кожи кровь была не то чтобы уж очень видна, но сквозь разрезы отлично просматривались рваные раны с алыми краями. Атмосфера на глокке ядовитая, но хорошо хоть не шибко агрессивная. Только какого-нибудь хлористого фтора беззащитной кожи Зага сейчас не доставала. Да и температура была терпимая. Как говорят в штурмовой пехоте, 40 плюс-минус 40. То есть хрен поймешь сколько, из жара в холод швыряет, в основном от страха. Не морозно, но и на ракетном топливе вроде пока не поджаривают. Сносный диапазон, короче, для белковых форм жизни. Замотал я дырки в боках Зага крепежной пленкой и по плечу похлопал. «Все будет хорошо», — через внешний речевой синтезатор прокричал. «Что мне еще оставалось, а? Happy birthday to you спеть?» Зак, кажется, расслышал и махнул рукой.
Качанный он все-таки парниша, бицепсы как дыни. Устроить вечер воспоминаний старых боевых товарищей нам не дали. Вода дошла уже до наших глидеров, хотя мы висели под самым потолком. Маслянистая мутная дрянь стояла вровень с нижним срезом прохода, проделанного вибробуром Чена в туфовом завале. Вода явно намеревалась устремиться дальше, в направлении шахты лифта. Там, кстати, царила кромешная темень. Похоже, мои наихудшие опасения оправдались. Оплавленная жаром горящего фольграма порода стекла вниз, перекрыла шахту и залепила наш единственный выход на поверхность. «Все забито наглухо. Порода твердая, как стекло», — подтвердил мою догадку Чен, вернувшись с рекогносцировки. «Датчики совсем взбесились». Если им верить, невидимая смерть была уже совсем рядом, где-то под водой. Кроме этого, вдалеке, а на самом деле не так уж и далеко, снова кто-то топал по кольцевому коридору. Это было озарение. Настоящий приход. «Сержант, единственная дорога наверх!» «Ты что, Серж, с ума сошел? Куда наверх?» После ранения гусак соображал плохо. Чен, между тем, выпустил в воду несколько длинных очередей, после чего его сьюздаль музыкально пиликнула и заглохла. У него кончились патроны основного боезапаса. Зато и движение под водой прекратилось. По крайней мере, временно. Все это я ловил где-то на краю сознания, в то время как мой речевой синтезатор уже отвечал сержанту. Четко и внятно, будто мы вели показушную беседу в аудитории в присутствии инспекции генштаба. Видимо, в тот момент я почувствовал, что если буду излагать свои мысли неуставным образом, сержант меня просто не послушает. Чтобы показать, что он круче всех, отдаст любой другой приказ, и тогда мы все покойники.
«Сеньор, над нашей головой находится огромная каверна, сеньор. Она образовалась вчера после направленного взрыва, устроенного кроверными для вскрытия кессонного отсека. Сеньор, породы здесь мягкие. Вибробур берет туф отменно, как раскаленный нож масла, сеньор».
«Отставить! Рядовой второго класса Серж Ван Грим».
«Я, сеньор».
«Сдаю тебе командование отделением Альфа. Твой заместитель — рядовой второго класса Чентом Делана Амакити».
«Так точно, сеньор».
«Раненый сержант Милош Гусак. И раненый рядовой первого класса...» У сержанта снова начались проблемы с речью. Он едва ворочал языком. «Захария, Вучовский, поступают под твое командование».
«Так точно, сеньор!»
Это гусак хорошо придумал. Почувствовал, что уже лыка не вяжет, и по-честному доверился мне. Молодчина, сержант.
«Чен, Зак, сержант Гусак!»
— заорал я так, что впервые осознал сермяжную подлинность выражения «выкатить зенки на лоб».
«Слушай приказ! 10 метров в направлении шахты! Быстро!»
Уверен, они не поняли, куда это Серж Барракуда клонит, но теперь командиром отделения был я, мои приказы не обсуждались. Их можно было либо выполнять, либо получить пулю в лоб за попытку мятежа перед лицом противника. Когда они, воспользовавшись проделанным Ченом проходом, оказались за завалом под прикрытием внушительной груды туфа, я приказал: «Чен, Гусак, закройте Зага своей броней!» Выбрал ракурс поудобнее, так чтобы меня не завалило ожидаемой килотонной разрушенной породы. Направил в черную пустоту ствол своего тандера, скорректировал наводку по данным лидара и выпустил одну за другой 5 гранат с небольшими интервалами. Все гранаты ушли по одному и тому же лучу. Вот это я понимаю. Языки огня расцвели высоко-высоко под сводами пещеры. Да, лидар не лгал. Лакуна здесь выжжена просто-таки грандиозная. Раскатистый грохот и эхо с многократными переливами бросились вниз на перегонки с огромными, разваливающимися на лету кусками туфа. К счастью, мой расчет оказался верен. Гранаты были такими мощными, что большая часть туфа просто испарилась. Меньшая же часть
шуровала сверху в сторону ближайшего ко мне фаса завала и аккуратненько так валилась в воду, которая споро заполняла коридор уже и по эту сторону, поближе к шахтам лифта.